Сегодня тема, которую я хотел бы вместе с вами разобрать. Вообще очень сложно, когда приезжаешь в церковь, где ты не являешься пастором. С одной стороны, легко, ну сказал проповедь, так и уехал. А с другой стороны, ведь у вас какая-то жизнь, а я ее не знаю. И мне надо вот как-то вот и сказать так, чтобы это для вас было. Но я понял одну важную, уникальную вещь. Если ты говоришь на тему, которая касается тебя, все, коснется его. Ну потому что, как написал Экклесиаст, ну нет ничего под солнцем нового. Вы живете хоть и в хорошем городе, но у вас такие же проблемы, такие же вопросы относительные, как и были во времена уже ныне покойного Соломона. Поэтому сейчас я хотел бы разобрать тему, которая называется она «Герои нашего времени». Ну и тема субботней школы тоже у нас на целый квартал о героях. Но суть, корень этой проповеди, как и всех, я теперь стараюсь, моих проповедей, корнем и основной мыслью является то, что самым главным для человека – самым главным его предназначением является личные отношения с Богом, которые строятся прежде всего на желании человека Бога познавать. Ну а теперь о героях. Я не знаю, как вы, я очень хотел, и скажу по секрету, хочу быть героем. Ну, наверное, так мужчины особенно созданы, они хотят быть героями. И вот еще на заре моего, так сказать, становление, я еще был подростком, обо мне написали в газете. Звучит? Ага. Я сейчас, когда расскажу, вы будете смеяться, как это написали. Ну, во-первых, что это за газета? Газета называлась «Шинник». Это газета, которая издавалась на заводе, где работали мои родители. То есть, понимаете, круг читателей этой газеты очень маленький. Во-вторых, то, что обо мне написали, уместилось в одну строчку, во всей небольшой, только маленькой статье. И все, что обо мне написали, что я там на там соревнования какие-то были в нашем районе, я или мячик дальше всех бросил, или прыгнул дальше, уже не помню. Вот. И обо мне просто была моя фамилия, и что я такого сделал. Вот. И отец аккуратно вырезал вот это вот. Это была боль. Может, она где-то даже лежит у нас в аналах, в архивах семейных. Вот. Это была гордость для меня. Для меня немцы написали в газете. А вначале прозвучало как, да? Вот, в принципе, большинство людей, которые хотят стать героями, они хотят именно этого. Чтобы их подвиг стал известен, даже если это не особо подвиг. Поэтому сейчас, кстати, смотрите, о людях печатают такую, извините, гадость. Да им приятно. Ну, потому что многие прочитали. И они специально эти гадости делают, чтобы они напечатали. Есть люди, которые совершают действительно хорошие поступки, но мотив их тот же самый, чтобы напечатали, чтобы показали по телевидению, чтобы люди узнали. Но если вы обратите внимание, библейские герои совсем другие. И интересно еще и то, что они во все времена были похожими в том, что они очень хотели внутренних перемен. Не всегда. То есть было время в их жизни, в жизни многих героев библейских, когда они просто жили, подвиги совершали какие-то, или в кавычках подвиги, а потом захотели перемены. Бог их начинал менять. Возможно, вы знаете, что не существует еврейских народных сказок. Знаете такое, да? Вот смотрите, есть молдавские, украинские, русские народные сказки. Еврейских нет. Знаете почему? Библия сказка? Вы пошутили, но очень близки. Дело в том, что они не сочиняют сказок. Они иногда придумывают истории, притчи, которые помогают лучше понять Священное Писание, потому что для израильского народа, как я надеюсь и для нас с вами, Самым главным в воспитании детей, да и не только детей, было познание Слова Божия, познание Бога через эту великую книгу. И обратите внимание, кто является библейскими героями? Кто наиболее популярен и в христианстве, и в иудаизме? Назовите мне самых известных, самых популярных личностей, о которых чаще всего говорят. Ну, давайте, имена. Давид, Моисей, Авраам, Соломон, а Самсон? Ну что, много говорят о нем? Да, хотя вот по современным меркам, ну это, как говорит мой сын, супергерой. Он, конечно, не Человек-паук, дети меня понимают. Он, конечно, не там Человек-росомаха. Это я герои современные, значит, супермены. Или супермен. Но поверьте, даже для современного человека личность Самсона уникальна. Одной, извините за выражение, челюстью ослиной положить 1000 человек – это не одному Рэмбо. Кто знает, да? Фильм такой был о супергерое. Вот. Не снилось. Он был реально настолько силен, что он мог вырвать ворота. Кто-то попытался посчитать, сколько они весили. Вот. Разные подсчеты. И сколько он их пронес, около 40 километров. И выбросил. Вырвал. И у него выбросил. Вот так вот. Шутки ради. Показать как. И он не является героем особым для израильского. Ну и для нас с вами. Ну чё, что мы о нем вспомним? Ну умер хорошо. Про красоту ничего не сказано. Волосы длинные. А для вас волосы длинные, а красота, ну как бы да. Ну может быть. Ну очень крепкий был мужчина. Я бы хотел быть на него просили похожим. Но жизнь такую не хотел бы прожить. Действительно, главными героями Библии являются популярными героями. Это Моисей, Авраам, Давид. И причем не тот Давид, который там Голиафа, а тот Давид, который псалмы написал. Тот Давид, который раскаялся после грехопадения. Ну так же или нет? Ну, дети любят, конечно, как он ко мне в лоб Голиафу попал. Это понятно. Мне тоже это приятно. Я хотел бы так попадать врагу в лоб. Ну не в прямом смысле. А вот уметь отвечать на нападки. Но на самом деле именно не в этом прославился Давид, а в своем смирении, в своем служении Богу, в своем желании построить Богу храм. И вот сегодняшнее наше размышление о том, кто же такие герои, на кого действительно нам стараться нужно быть похожими, это тема. Я хотел бы привести всего лишь двоих героев. Одного вы уже назвали. Это Авраам. И я хочу сразу начать с книги Бытие, с 22 главы. Почему? Потому что то, что написано там, на мой взгляд, является самым великим подвигом его жизни. Мне очень трудно читать этот отрывок, особенно когда у меня появился сын, и особенно в его присутствии. Сейчас этот отрывок читать, а еще более комментировать. Но он есть в Библии, и мы должны понять, что это очень важно. 22 глава, книга Бытие, с первого текста. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Кстати, это очень важный момент, вот это выражение, Авраам, вот я. Это очень важно, это, знаете, это все равно, что алло, алло, то есть Бог говорит, Авраам, то есть алло. Авраам говорит, да-да-да, я слышу тебя. И это очень важный момент. Почему? Для Авраама встреча с Богом был очень трогательный, очень важный момент, потому что всякий раз, когда Бог являлся ему, он ему давал красивые и очень глубокие обещания. Всякий раз, когда он являлся, он проявлял свою силу. Было даже время, когда Бог, скорее всего, не являлся ему около 13 лет, когда у него родился Измаил. Да, он там есть такая вот почти прямая связь с текстами, там сказано, что в таком-то году значит, произошло событие, а потом через 13 лет Бог обратился к нему, и там даты есть. То есть 13 лет после вот этого, этой слабости Давида, Авраама, Бог молчал. Поэтому, когда он слышит Авраам, он говорит, Господи, да я слушаю тебя, вот он я. И дальше страшные слова. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, не перепутай, не Измаила. Измаил он что, не любил? Любил. Ну, друзья, ну нельзя не любить сына. Ну нельзя, он любил и Измаила тоже. Но Авраам был, Исаак был действительно особый сын, сын обетования, от любимой жены. И пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. В первом тексте сказано, что Бог искушал, в оригинале испытывал. У меня к вам вопрос, нужно ли было Богу, который все знает, испытывать человека, как мы это понимаем? Ага, сейчас проверим. Способен, не способен, может, не может. Бог разве не знает будущего? Что это означает? Почему нужно было вот это? Для Авраама. Не могу не согласиться. Я тоже думаю, что это нужно было, чтобы Авраам что-то понял. А зачем так, даже не сурово, я думаю, жестоко. Испытание очень жестокое. Вы понимаете, что Авраам-то не знал, как мы с вами, что, ну, когда он поднимет руку, он ждет меня, ну давай, ну говори уже, когда, стоп. Он этого не знал. Аврааму было сказано, возьми сына любимого, и... а знаете, что такое всесожжение? Вот кто-то сказал, да. А ну-ка расскажи, как приносится жертва всесожжения? Я не думал, что дети знают об этом. Я сам это вот, когда узнал, как оно в детали, оно как-то неприятно мне. Я вот сейчас не смог. Попроси меня принести в жертву всесожжение, мне надо долго готовиться. Знаете, как она приносится?
Нет.
Здесь много детей и очень эмоциональные женщины. И не менее такие вот мужчины. Потому что я вот к этому отношусь. Ой. Но нужно было взять жертву. Правда, очень быстрым, это священник и делал, когда храм был, когда не было храма, это священник в семье. Очень быстрым движением руки нужно было перерезать горло жертвы, чтобы она не мучилась. Острый нож должен был быть.
Уши закрыл.
А?
Уши закрыл.
Он такой же, как и я.
Да. Не надо рассказывать. Очень страшно.
А ну вот, взрослые знают, о чем я говорю.
Да, да.
И вот представьте себе, Авраам, когда слышит эти слова, принеси его в всесожжение, смотрит на своего любимого Исаака, и он думает, я должен это сделать с сыном. И о коже, и о внутренностях, пожалуйста, вспомните. Это все он должен был сделать с сыном. Он с человеком этого никогда не делал, а тут с сыном. И еще один момент. Об этом в Библии, конечно, не сказано, но я абсолютно убежден, что вот эти слова, которые он услышал, Авраам, он услышал не тогда, когда движение руки было вот сюда, а когда было вот сюда. И у меня сейчас мурашки по коже, я серьезно говорю. Вот он уже все, вы понимаете, как это было? Страшно. Авраам, что? Все, остановись, Авраам. Мне не нужна эта жертва, мне не нужна жестокость. А на самом деле мне нужно было ответить на твой вопрос, который ты задавал мне не прямо, а размышляя, как же исполнится искупление, что же означают все эти жертвы, которые я приношу. Поэтому Иисус и говорит позже, Авраам рад был, кто вспомнит дальше, увидеть день мой, и он увидел, и что? И возрадовался. Но это надо было столько пережить. И Бог хотел показать Аврааму, который хотел знать, что же у Бога на сердце. Он хотел знать, что у Бога на сердце, что Он хочет сделать с людьми. Ведь Он такой милостивый. Бог ему открыл это. Конечно, только Он не открыл то, что... А может и открыл, но Богу никто не остановит руку. И когда умирал его сын, наш Господь Иисус, все небо плакало, смотрело на Бога, который плакал. И ничего не произошло. Иисус умер. Но у меня возник вопрос, а почему Бог не дал это повеление Аврааму тогда, в Уре Халдейском? Почему он не сказал ему приблизительно следующее? Авраам, тогда еще не Авраам, а Авраам, я вывожу тебя из Ура Халдейского, я дам тебе землю обетованную, я дам тебе сына, и ты принесешь его в жертву. Почему он там этого не сказал? Авраам не пошел бы, да? Я думаю, что это одна из причин, да, действительно, какой? А зачем тогда идти? А почему бы тогда Бог умалчивал столько времени? Сколько было Аврааму лет, когда он вышел из Харана? Как? 75. Совершенно верно. Это Бытие 12 глава, 5 текст, 75 лет. А сколько ему сейчас лет? 100 лет у него родился, да, у него родился Исаак, об этом сказано в 21 главе. А в 22 главе Исаак уже какого возраста? Отрок. Отрок. Да, приблизительно около 120 лет. Итак, 75 и 120. Сколько это? А? 45 лет Авраам ходил за Богом, и только в 45 лет он услышал повеление: «Иди и принеси в жертву сына». Что происходило в течение этих 45 лет? Почему такая интересная и глубокая перемена произошла в повелении Божьем? Сначала он говорит: «Я дам тебе землю», а потом говорит: «Отдай мне самое драгоценное, что у тебя есть». Что произошло за эти 45 лет? Чем они занимались эти 45 лет, кроме сельского хозяйства, устроения быта, защиты себя от врагов, путешествий? Что происходило? Самое главное, что происходило? Бога, да, возрастание, богопознание Авраамом Бога. Ну, извините за тавтологию. Авраам познавал Бога. Я сейчас вам расскажу одну еврейскую сказку. Нет, это как раз, ну, вы поняли, да, у евреев нет сказки, у них есть такие комментарии, их в Библии нет, они придуманы, но они помогают лучше понять, как, что могло бы происходить в жизни Авраама, к примеру. Потому что, вы согласитесь, любую историю, которую мы можем придумать, раз мы ее придумали, значит она где-то была уже, потому что мы не можем ничего придумать, чего не было. Согласны? И вот есть такая история, что когда Авраам еще жил со своим отцом в Уре Халдейском, его отец занимался, знаете, чем? Торговал идолами. То есть, ну не воспринимайте это как библейский текст. Это притча. И у них была целая лавка идолов. Так заходишь, и идол. Причем, друзья мои, чтобы вы знали, идолы того времени, это не то, что сегодня. То есть человек конкретно мог помолиться какому-то изваянию, и шел дождь. То есть за этими идолами стояли такие силы. Кстати, в Африке, когда вот эти жрецы своим этим идолам молятся, там чудеса происходят. Там так действуют силы зла, что это очевидно. Для нас в современном мире это не так уже очевидно, мы успели отгородиться определенными знаниями, хотя и у нас это будет проявляться в не меньшей степени в последнее время. И вот они торговали идолами, а Авраам начал задумываться, а смысл жизни-то, а Бог вот разве такой? Был такой процесс у него, мышление, я тоже его понимаю, потому что я тоже был язычником, атеистом полным. И тоже начал размышлять о жизни. И вот так к Богу пришел. Извините, Бог меня к себе привел. Тут разные вещи. Это не я пришел. Это Бог. И Авраама тоже Бог заставлял думать. И он думал, и он начинает понимать, что это же не живое. Как они могут помогать? Как они могут управлять жизнью? А как переубедить отца? Ведь он его уважает. И знаете, что он сделал? Он сделал для него притчу. Взял, перебил всех идолов. А самому сильному палку засунул так в руки. Отец приходит в эту, значит, в их бутик, или супермаркет, не знаю, что у них было, и смотрит, все побито. Говорит, что ты наделал, сын, что ты наделал? Он говорит, это не я. Как не ты? А это вот, вот этот вот самый здоровый, видишь, у него палка в руке. Он говорит, что ты мне рассказываешь, он двигаться не умеет. Он говорит, отец, а зачем тогда мы их продаем? Это же идолы. То есть сын начал влиять на отца. И отец именно поэтому согласился выйти с ним из Ура Халдейского. Правда, дошли только до Харана. Дальше Авраам шел сам. Итак, друзья мои, мы понимаем с вами, что процесс взаимоотношений с Богом и богопознания – это самое главное в жизни человека. Мы для этого созданы были. Помните, я, когда приезжал и проповедовал вам, я вам задавал много вопросов, особенно по книге «Бытие» по 1-2 главам. Мы спрашивали, мы изучали эти темы, я спрашивал вас, для чего Бог создал человека? В чем была вообще земля, когда Бог творил землю? В чем была суть этого творения? Для чего Он создал землю? Что было венцом творения? Помните, мы дискутировали? А, знаешь, забыли. Человек все-таки думает. Ага, спасибо, спасибо большое. Потому что когда Бог, сотворив человека, дав ему повеление, вдруг, и там не сказано слово «сотворил», а сказано «отделил». И я убежден, что одна из причин, почему Бог не сказал «сотворил субботу», а «отделил». Потому что время, вообще понятие духовное. И Бог отделяет время, особый день. Но самое главное, что Он отделяет не просто так, а Он, смотрите, что делает. Бытие 2.1.2, если вы вспомните, там написано: «И благословил Бог день седьмой, и отделил Бог день седьмой», да? «И осветил Бог день седьмой». И я задавал вопрос, а для кого из этого текста Он это сделал? Значит, забыли. Для человека. В том-то и дело, что в этих текстах не сказано о человеке ничего. Написано: «Ибо Он в этот день почил». То есть для кого Он создал? Для себя. А зачем он ему нужен, этот день покоя? Он же не устает, Исаия об этом говорит. Зачем он отделяет день покоя? Что-что? Чтобы с ним человек общался, а он с человеком. Он говорит, самое главное, для чего я тебя сотворил. Не за садом следить, это важно. Не природой управлять, животным миром управлять, это важно. Не населять землю, это тоже очень важно, это заповеди мои. Но самое главное, для чего я тебя сделал. Это общение. Чтобы я открывал себя, а ты открывал себя. И причем Бог так интересно делает. Он делает так, что когда Он побуждает нас общаться с Ним, говорить с Ним, Он делает вид, что Он как будто не знает нас. То есть, потому, чтобы у нас не возникло мысли, так Он знает все обо мне, что с Ним говорить. Ну, пришел только попросить, осталось. Потому что все, что я чувствую, и это он знает, что просить. Боже, ты знаешь, что мне надо? Пожалуйста, давай. Нет, Богу очень приятно с нами говорить. Когда мой сын подходит ко мне, и мы начинаем говорить, я иногда, процентов на 50 случаев, знаю, что дальше произойдет. И что он скажет. Потому что я сам таким был. Вот, и я его уже немножко знаю. Но мне очень приятно, чтобы он это сам сказал. Почему? Потому что это вот, я его люблю. И Бог нас любит. И Он делает, не то, что делает вид, нет, не так, неправильно. Он говорит нам, говори ко мне, как будто я не знаю, что у тебя там происходит. Говори, мне это приятно, говори. Если я забуду, в конце проповеди напомните мне о Бытие первой главе, что мы туда вернулись, потому что это очень важная мысль. Но это в конце. Итак, Авраам смог стать героем. Вот таким, о котором мы прочитали в 22 главе, потому что он познавал Бога. И он знал в тот момент, когда поднимал нож, что Бог любит больше Исаака, чем он. А почему Бог так повелел, он не понимает. Но он знает, что Бог его любит. Исаака любит больше, чем он. Авраам. Поэтому, когда мой сын болеет, и когда вот сейчас заболела наша девочка на третьей неделе, чихать начала, вернее, насморк. Я когда молюсь, я не умоляю у Бога, чтобы Он был добр к моим детям. Я говорю, ты их любишь больше, чем я. Я так благодарен тебе, что я об этом знаю. Он в надежных руках. Мой сын, моя дочь. А втором герое, о котором бы я с вами хотел говорить, ну это герой героя. это Иисус. И как вы думаете, какую историю я выберу для того из жизни Иисуса, чтобы показать, что Он был герой? А?
Иисус как сын.
Вот спасибо, как-то сестричка как-то вот берет и угадывает. Правильно. Я хотел бы не распятие рассматривать с вами. Потому что распятие — это отдельная тема, она очень важна. И поверьте, если вы будете исследовать Библию, как пишет об этом Елена Уайт, чтобы каждый день, если мы хотя бы по часу размышляли о голгофских страданиях на основании Священного Писания, наша жизнь бы просто изменилась. А в вечности Священное Писание не перестанет быть актуальным, оно будет очень глубоким. Оно уже является очень глубоким, оно будет открываться всю вечность. И представляете, Библия не будет такого, мы все прочитали, изучили, отложим, что там следующее? Вот эта книга вечно будет нам что-то открывать. Вы представляете, как это интересно? Но это момент другой же. Я хотел бы рассмотреть два текста. Для меня лично они были неожиданные, для вас уже ожидаемые, потому что угадали. Евангелие от Луки, 2 глава, пожалуйста, откройте. 40 и 52 тексты, два всего лишь текста, 40 и 52. 2 глава Евангелия от Луки. 40 и 52 тексты. Идет речь о Христе. Сначала о младенце, и уже чуть позже о отроке. Нашли? Читаем. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Вы знаете, в принципе, даже если человек появился на свет в семье атеистов, язычников, то вот эти понятия возрастать и укрепляться духом присущи всем людям. Согласны? То, что нет людей, которые сильные духом, неверующие. Есть? Есть. И все растут. Ну, за исключением, там, если болезнь какая-то. Все растут. Тут написано, исполняясь премудрости. Ну, все люди исполняют. Ну, вспомните себя в 5 лет и сегодня. Ну, вы же мудрее. Или есть проблемы? Ну, мудрее. Я даже вот начал замечать, что год назад я был менее мудрый. Не, конечно, я поступки сегодня совершаю такие, что вот, потом думаешь, ну как же, такой мудрый вроде бы. Да, но все равно мудрее, правда? То есть это всем присуще. Но о Христе еще сказано, смотрите, благодать Божия была на нем. А что это такое, благодать Божия была на Христе? Вы не бойтесь, говорите, даже если чуть-чуть что-то, ну, вам кажется не неправильным, говорите. Пытаемся понять, что значит на Христе была благодать Божия. Текст хорошо знаете. Этот. Что такое была на нем благодать Божия? Господь его не оставлял. Ну, да, есть очень важный момент во многих текстах Библии, где, допустим, Давид говорит, куда уйду от духа твоего. Но здесь все-таки была благодать Божья на нем. Не просто Бог не оставлял, он наблюдал за ним. А написано, благодать Божья была на нем. А? И если бы было сказано «не грешил», то было бы сказано и оставался святым или праведным. А тут написано на нем, ну вот, я, на мне пиджак. Вот на нем была благодать. Это что? Что-что?
Особое благословение.
А что же это за особое благословение?
Общение с Богом постоянно.
Что-что, Лена? Общение с Богом. Любовь? А, ты уже слышал проповедь. Молодец. Давайте мы прочитаем для того, чтобы открыть этот вопрос ясно. 52 текст. А слова практически одни и те же. Есть небольшая разница, но мы увидим, что это кажущаяся разница. Иисус преуспевал в премудрости. Сказано о премудрости в предыдущем тексте, ну, в 40-м. Да. А в возрасте сказано о возрасте? Там написано «возрастал». Это то же самое, это синонимы. В возрасте и возрастал. И влюбил Бога и человеков. Тут не сказано о благодати. Незаслуженная милость. Услышал наконец-то эту фразу, потому что обычно чаще всего так и говорят. Незаслуженная. То есть на Христе была незаслуженная милость.
Но благодать это и есть незаслуженная милость.
Ну вот да, надо сейчас и понять этот вопрос. На Христе была незаслуженная милость?
Заслуженная.
Да, да. Но значит благодать это нечто другое. Друзья мои, в оригинале вот это слово «благодать Божья» была на нем, там написано «любовь». То есть благодать – это любовь. Она содержит в себе и милость, если она необходима по отношению к Иисусу, как раз милости и не было. Но какая милость была на Голгофе? Какая? Милость была к нам, а написано «наказание мира нашего» было на нем, хотя он не должен был нести это наказание. И обратите внимание, какие плоды этой любви, почему она на нем была. Он искал общение со своим небесным отцом, как только он начал что-то понимать. Вот тоже для меня, то, что я сейчас скажу, я не понимаю. Бог был в состоянии, когда он чего-то не понимал. Я этого не понимаю. Представьте себе, Бог, Иисус, который сотворил своим словом всю вселенную, я ее понять вообще не могу, что это все, она же бесконечна. Что такое бесконечно? Так все просто, ни конца, ни края, что это? Ни конца, ни края, как это? А Бог больше. Вы себе представляете? Вот там ни конца, ни края, а Бог что? А Бог еще больше. А это как? А и бесполезно понять. И поэтому Бог говорит, некоторые вещи вы понять не сможете. Вы не сможете. А вот некоторые сможете, и это нужно сделать. И нужно делать постоянно. Что? Я открываю вам не то, какой я вот большой, сильный. Это не проблема. Я хочу открыть вам совсем другое. Помните, чего хотел Моисей, исход 33 глава? Он просил у Бога о чем? Боже, открой мне славу, славу. И сказано, Бог ему отвечает, я открою перед тобой, проведу что? Одно слово забыли. Кто сказал всю? Правильно, всю славу. Но интересно, что на еврейском языке это два разных слова. Моисей говорит слово «слава» – это одно еврейское слово, а Бог говорит слово «слава» – совсем другое. Моисей говорит «покажи мне всю славу» в смысле могущества, силы, мощи. А Господь говорит «я покажу тебе благодать, благость мою, я хочу тебе показать всю благость мою». И потом, что написано, что увидел-то Моисей, стоя в расщелине скалы, исход 34 глава, давайте мы откроем, исход 34 глава. Что он увидел? Вы читали, что он что-то увидел? Описание Бога, ведь он хотел его мощь, славу его, в силе увидеть. А что увидел? Ничего не написано, что он в подробностях увидел, но важно то, что он услышал. Что он услышал? Да, спасибо большое. Характер. Исход 34, 6-7 тексты. «И прошел Господь пред лицом его». А обычно, вообще-то, вникните в это. Это очень важная деталь. Вот это слово «прошел пред лицом его». Обычно сидит царь, и перед его лицом проходят, ну, его подчиненные. Он смотрит, молодцы. А тут Моисей стоит, и перед ним проходит Бог. Вы себе представляете? Я вам сейчас проиллюстрирую это. Ренатик, можно, чтобы ты подошел ко мне сейчас? Ну подойди, яблоко жуешь. Когда мне нужно сказать сыну что-то важное, а он ростом-то ниже меня, а что-то важное, это надо, ну серьезно, я делаю вот так. Иди сюда, сынок. Или подсаживай. Чтобы, да нет, нет, я ему так говорю. Сейчас не говорю, сегодня. Он подходит ко мне. Для чего я так делаю? Чтобы мы были на одном уровне. Вот Моисей, когда увидел впервые Бога, помните, когда он его впервые увидел?
У куста.
И что он сделал? А Господь подошел, и мы его так сделал. Потому что то, что Бог был в кусте, это уже было, ну как бы вот, на его уровень сошел. Но есть одна деталь. Если ребенок видит, что папа на одном уровне, он как себя может повести? Ну так, раз на одном уровне, ну тогда давай. У Моисея этого не происходило. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Правда, я не знаю, что произошло в его разуме и сердце, когда он ударял о скалу. Но вот в этой ситуации мы видим, что Бог проходит пред лицом Моисея. То есть что он делает? Он, Моисей, ну-ка иди-ка сюда. И раз так, и на его уровень. И самое главное, то, что Моисей услышал. Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился ему. То есть смотрите, Бог подходит к нему раз, а Моисей еще ниже, раз. А что он испугался-то? Он подходит, я тебя так сильно люблю, он говорит. Ну тоже Моисей же человек, да? А Бог говорит, а я человека любил. Я бы, наверное, ну да, а он раз и упал. Вот это благоговение. И обратите внимание, когда мы о Христе прочитали в Луки во второй главе, сказано, что Он, вот имея вот эту благодать и любовь, возрастал в любви не только у Бога, но и у кого? У людей. Это вот плод этих взаимоотношений с Богом. И увы, христиане, многие верующие люди за религиозным поклонением, за чтением Священного Писания, за молитвами своими, может быть многочисленными, постами, не видя, что самое главное и в постах, и в молитвах, и в исследовании Священного Писания, и в служении, самое главное суть – познание Бога. Потому что то, что мы делаем доброе, так это, ну мы для этого созданы. Мы поэтому от животных отличаемся. Поэтому если мы говорим, Господи, вот мы сейчас тебе там помолимся. Он говорит, правильно. Так вот для этого Иисус животные не молятся. А вы, ну, если вы не живы, молодцы. И что? Ну как, ну награду, какую награду? Медаль, что ты не животное? Ну ты человек, молодец. А дальше, а в чем награда? А награда как раз в том, что является наградой для любого ангела. Бог открывает себя, каждый хочет открывать себя каждый день и открывать о себе что-то новое каждый день. А наша проблема в чем? Наше христианство часто ограничивается правильными, но не самыми главными мотивами. Мы просим у Бога благословений, мы просим у Бога по Его обетованиям, чтобы Он нам в том помогал. Обетований более 3000, и на них нужно полагаться. Но самое-то главное в этих обетованиях Бог, Он за всем этим стоит. И если мы зацикливаемся на том, что Бог делает, или что у Него есть, и забываем о Нем самом, о познании Его самого, получается, что мы превращаемся в идолопоклонников. Понимаете, да? Потому что благословение без Бога превращается во что? Боитесь слова сказать? Есть благословение, есть проклятие. Вот смотрите, давайте так, здоровье – это благословение от Господа? И вот человек такой здоровый идет и крушит всех, и убивает, потому что здоровый. И реакция уворачивается. Скажите, это благословение то, что он делает? А здоровье это благословение от Господа? Почему мы говорим, что то, что он делает, это проклятие? Почему?
Потому что он убивает.
Потому что он убивает. А почему он убивает? Потому что в нем нет Господа, да? Он делает это в угоду себе или кому-то, но не Богу. Поэтому благословение без Бога превращается во что? Правильно. Скажите, материальные блага – это благословение или проклятие? Ну, Бог нас обещает, я дам до избытка и то. И когда человек с вот этими благословениями, не желая служить Богу, эти деньги начинает вкладывать там в пьянство, в какие-то в развратный бизнес или там еще во что-то нечестивое, во что превращается это благословение? Проклятие. И почему? Потому что самым главным благословением являются личные отношения с нашим Богом. Просто не стесняйтесь, просто так и говорить Богу каждый день. Отделяйте для этого время. Господи, я хочу познавать Тебя. Я хочу, чтобы Ты открылся мне. По-новому. Потому что Тебе есть что сказать. Тебе есть что сказать. Я хотел бы закончить двумя отрывками. Один из них вы хорошо знаете. Он показывает, что даже материальные благословения от Бога не являются величайшим благословением. А иногда и вообще благословением не являются. Аввакум пишет об этом. Третья глава, вы хорошо знаете окончание его книги. 17 текст. Аввакум 3:17. Хотя бы не расцвела смоковница, это благословение. Всегда, когда цветет смоковница, это признак чего? Благословение Божие. Не цветет, значит что? Кажется, вроде бы проклятие, да? Он говорит, даже если бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду что делать? Радоваться. О чем? О ком? О Господе. И веселиться о Боге спасения моего. Почему? Потому что Аввакум... Истинный герой веры. Хотелось бы, чтобы таких героев в наше время было побольше. Я хочу вот таким героем стать. Потому что он мог свободно, и это было не просто красиво. Он знал, думал так, я это красиво напишу, прочитаю, как какой хороший человек. Нет, он так жил и так верил. Потому что он мог сказать это с веры. Господь Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Потому что современный мир христианства, многие христианцы сейчас говорят, надо добиваться своей цели, хорошей цели с помощью Божьих обетований. Это все вроде бы правильные слова, но цель на самом деле должна быть другая. Богопознание, боговедение. Поэтому у Осии сказано, знаете, этого пророка... Конечно, жизнь у него не позавидуешь. Нет, как и у всех пророков. Как и у всех. Но самым главным для меня в его служении и в его словах, в его книге являются слова, записанные в 6 главе. 3 текст и 6. Итак, познаем. Будем стремиться познать что? Господа. Как утренняя заря явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. И 6 текст. Ибо, это уже Господь лично говорит. Ибо я милости хочу, а не жертвы. Что такое жертва? Это богослужение. Это все, что мы делаем для славы Господа. И боговедение более, нежели... Все сожжения. Жертвы имеются то не пожертвования, а это богослужение. Все богослужения были в храме связаны с жертвами. Он говорит, это все правильно, но более всего я хочу не этого, а чего? Боговедение, познание имя. Я хочу открываться вам, очень хочу вам открываться. И вот в конце я все-таки вспомнил. Да, я вспомнил, что я вам на этом хочу закончить. То, что я сейчас скажу, это не богословие. И да простят меня богословы. Это эмоции, конечно. Ну вот мне недавно так Бог это на сердце положил, я вам скажу. Вы можете отложить это в эмоциональную сферу. Но мне это понравилось, это красиво. Мне показалось. Помните, я вам давно-давно задавал вопрос. Почему Бог, когда сотворив Адама и Еву, дает им три повеления? Плодиться, размножаться, есть растительную пищу и управлять миром. И не говорит соблюдать субботу. Помните, я спрашивал? И помните, к какому ответу мы пришли? Я быстро тогда напоминаю. Но вы запишите, пожалуйста, это себе, что я уже два раза вас спрашивал. И два раза вы как-то не вспомнили. Но я уверен, что запомнили. Одна из причин – это то, что когда Бог сотворил Адама и Еву по своему образу и подобию, они глядели на него и что? И делали, как он. Поэтому в субботу Бог как? Взял и покоился. Он говорит, что ты делаешь что-то в субботу, в этот день, Господь? Он говорит, а я вот покоюсь, а я с вами хочу общаться. И мы хотим еще больше. Не еще больше, мы тоже хотим. А плодиться, размножаться, управлять животными, как мы управляем, потому что он по-другому управляет. И есть растительную пищу, но Бог не мог этого показать. И он этому сказал, вот это вам надо сделать. Ну хорошо. Но недавно мне Бог открыл, я тоже так искал Бога, я говорю, Господи, откройся мне еще, я хочу больше познать Тебя. И он говорит, а ты знаешь, не он говорит, то есть у меня голоса не было, не подумайте, у меня голосов нет. Я хотел бы, чтобы ко мне, как к Аврааму, хотел бы, но нет. И это хорошо, это говорит о том, что мне надо смиряться. Потому что я слишком много хочу быть похожим на Авраама, правда, жизни его я не хочу. Тоже очень интересная деталь. Вот. А чтобы ко мне голосом, я очень хочу потом сказать кому-то, это есть во мне. И Бог это знает, говорит так, тебе достаточно Библии. И вот мне такие мысли приходят. Как бы Бог мне эти мысли говорит. А ты знаешь, как хорошо было Адаму и Еве в Эдеме. Я говорю, не-не-не, даже представить не могу, а как? Он говорит, ты знаешь, я тоже передать тебе этого не могу, потому что они тебе расскажут, когда встретишься, если ты сохранишь веру. Но им было так со мной хорошо, и они так не хотели от этого отрываться, общение. Он говорит, Адам и Ева, да-да-да, что еще Господь нам откроет? Я хочу вам напомнить, у вас есть три обязанности. Какие? Что может быть важнее, интереснее, чем общение с тобой? Ну вот еще вам надо плодиться, размножаться, управлять животным миром и есть растительную пищу. Ну хорошо, это потом. Но ее не забудьте. У вас бывало такое, когда вы чем-то увлечены, забываете поесть? Забываете? Уже даже, может быть, приготовили, положили, уже нагрели, все поставили и через 4 часа вспомнили. А аппетит уже ушел. Потому что так увлекло. А тут Бог, не какое-то дело. Не какое-то там, вот такое вот, временное. А сам Бог. Им было так хорошо с ним, что Бог говорит, всему свое время. Вам еще нужно это. Господь, а потом да. И там я тоже с вами. Вы тоже будете продолжать общаться со мной. Только, конечно, время, проведенное лично с Богом, отделенное от всех других забот, оно более важно, более ценное, потому что в нем Бог более всего открывает себя. Поэтому, согласитесь, это не богословие, да? Но мне это понравилось. Но меня этим Бог порадовал. Я не мог не порадовать и вас. Потому что я хотел бы вас вдохновить, быть героями нашего времени, но не теми героями, о которых напишут в газетах или даже в Библии. Потому что не о всех героях написано в Библии. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами испытали, что истинный героизм заключается в том, что я даже при усложняющемся ритме этой жизни отделяю время для общения с Богом, потому что Он для меня самая главная ценность. И даже если у меня будут материальные проблемы из-за этого, вдруг, вроде бы ближе к Богу, а тут как-то хуже, а потому что есть другой, который стоит, ты к Богу, мы сейчас проверим, как ты к Нему, зачем ты к Нему, как про Иова, да? А давай мы у него все заберем и посмотрим, прославит ли он тебя. Он же стоит рядом, он же так не хочет, чтобы у нас эти были отношения. Он иногда даже может помочь с благословениями, то есть не мешает. Пожалуйста, только не ищи самого главного. И мы получаем благословения материальные и начинаем от Бога отходить. Поэтому Бог говорит израильскому народу, но вы, когда войдете в землю ханаанскую, не вздумайте обо мне забыть. Потому что при обилии благословений есть проблема у человека. Мы забываем о Боге. И он вынужден напоминать. А как? Вот как? Ну как напомнить? Раз мы прилепились к чему-то, надо это отлепить. А это не хочется. Не хочется здоровье потерять, чтобы вспомнить о Боге. Не хочется материальные ценности, чтобы сгорели. Буквально. Ну не хочется. Ну я не хочу, чтобы у меня квартира сгорела. Не хочется заканчивать в игры играть. Да, молодец. Не хочется заканчивать телевизор смотреть. Кто-нибудь из вас может посмотреть 3 серии подряд интересного фильма? 3 серии это 4 часа. Иногда 5. Я могу. Кто из вас в 4-5 часов общается с Богом в день, каждый день? И вот так, чтобы как в фильме. Вау! И оторвать. Тебе там говорят, что потом. Потом. Вот так, чтобы с Богом. А мы когда с Богом, мы на время со мной, да, ну, еще немножко надо подвиг совершать. И думаем, как же этот подвиг. Вот наша природа такая, Бог, зная нашу природу, Он говорит, а я хочу тебя вдохновить. Плоть будет бороться. Плоть будет сопротивляться. Павел об этом пишет. Он говорит, плоть, я вижу в себе 2 закона. Но в другом месте он пишет еще более важный момент. Я говорю, все, что я получил, все, что у меня есть. А у него было высшее образование. Он еврей от евреев, из рода Вениаминова. Он был фарисей, то есть человек, который хотел жить праведной жизнью. Он был знаток священного писания. Он говорит, я все это, а потом еще апостолом стал. Он говорит, я все это почитаю, знаете за что? Скажу 2 слова, о ссоре.
Четыре.
Да, но там слово «сор». У нас есть несколько понятий о мусоре. Вот есть мусор, знаете, такой вот, выбросили, потом, о нет, пригодится. Мы можем это взять. Ну, бывает такое, да? Бумажку расправили, это же ценная бумажка. А есть мусор, когда мы никогда его не возьмем. Ну, вообще никогда. Понимаете, я о чем? Вот это, ну, то есть никогда мы туда не пойдем. Что-то я там потерял. Вот когда апостол Павел употребляет слово «сор», он употребляет в оригинале именно вот это. А он перечислил знание Торы, праведную свою жизнь, служение Богу. Он перечислил, говорит, это все «сор», если я что? Ради познания кого? Христа, познания Христа. Вот что он понял. Поэтому Бог, когда встретился с ним, он не спросил его, Саул, Саул, что ты гонишь моих последователей? Он говорит, ты меня гонишь, Саул. А ведь Саул думал, что он Богу служит там. Он думал, что он Бога знает. Он говорит, а кто ты? Я говорю, а кто ты? Откроюсь. О, как мне приятно это слышать. Ну, Бог так говорит. Мне так приятно, что ты хочешь знать, кто я. И я тебе буду открываться. Для каждого из вас у Бога есть весть. И не просто пойди туда, сделай то. Весть о себе. Бог хочет открыть нам себя и открыть нас тоже. И не обязательно нас плохих. Ну, недостатки наши. Мы иногда думаем, придем к Богу и начнет нас обличать. Я вам историю про сына рассказывал. Сейчас вспомните. Мы на ночь читали библейские рассказы. И я ему читаю рассказ. И там герой этого рассказа, мальчик или девочка, что-то взяли, ну, украли. Ребенку 4 года. Мы уже в постели, я так на ноутбуке открыл, чтобы света не было, и читаю. Заканчиваю этот рассказ, он положительно заканчивается, мальчик и девочка раскаялись. Мой сын. А ведь я тоже хочу взять чужое. И он плачет. И он плачет. Он понял, что у него это есть. И вы и думаете, что я так стал? Да, сынок, ты даже не представляешь, какой ты грешник. Сейчас я тебе еще кое-что о тебе расскажу. У меня у самого слезы. Я говорю, сынок, миленький, как я тебя люблю. Как ты знаешь, что у всех у нас, у людей, даже у вас, да и у нас, у мамы с папой, бывают мысли. Да, да. На следующий день история повторилась. Там уже была про слова, там, по-моему, что-то. Ну, что-то другое. Опять плачет. У меня это тоже есть. И тут, и думаете, Бог вот так с нами. Мы чувствуем, что... Ну, пока я не говорю. Подожди, иди сюда, я тебе еще не все. Про тебя плохое. Сейчас еще расскажу. Чем занимается Бог? Его цель не просто нас... а вдохновить, порадовать. Он говорит, он хочет сказать не только о нас такие, как, о наших недостатках сегодняшних. Он хочет и сказать о том, что у нас уже есть хорошего, и что он еще сделает с нами, что у нас будет хорошего в будущем, какими мы станем. Поэтому три самых главных вопроса в познании Бога остаются актуальными, но, увы, часто не востребованы. Боже, открой мне себя. Второй вопрос. Боже, открой мне меня. И третий. Господи, я хочу, чтобы наши отношения с Тобой становились все глубже и глубже. И да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.